прямом эфире радио «Спутник». Самые актуальные обсуждаемые информационные тренды вашему вниманию. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. Вместе со мной на удаленке из домашней студии мой коллега Алексей Красильников. Алексей, привет. Надеюсь, что в ближайшее время он ко мне присоединится. Ну что же, общей должна быть система лечения в отношении пациентов с коронавирусом и пациентов с пневмонией. Клинический комитет по борьбе с коронавирусом, начавший сегодня свою работу и созданный оперативным штабом, рассказал о том, что большинство пневмоний сейчас вызывает именно коронавирус. Алексей, я так вижу, ты ко мне присоединился, наконец.
Я все еще стараюсь присоединиться.
Ага. Вот, я уже тему заявил о том, что да. Медики предлагают объединить больных пневмонией и зараженных коронавирусом.
Давай уточним, да. Не объединить их, лечение будет неким единым, обновится маршрутизация, то есть теперь любой заболевший с признаками коронавируса будет вестись как больной именно с коронавирусом. Врачи отмечают значительную долю пациентов сложно отрицательными тестами и, сам понимаешь, упускают ситуацию из-под контроля только из-за того, что вот как-то непроверенно или неточно, или некорректно сработал тест, ни в коем случае нельзя, поэтому я так понимаю, это ключевой момент, но я надеюсь, мы сейчас подробнее чуть-чуть разберемся.
Да, ну и замечу, что комментарием поделился главврач больницы в коммунарке Денис Проценко, который сам заболел коронавирусом, который продолжает параллельно бороться с недугом и лично. И нас на связи врач, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст ассоциированных заболеваний МГУ, автор телеграм-канала и инстаграм, доктор Павлова, Зухра Павлова. Зухра Шариповна, здравствуйте.
Добрый день, Олег, Алексей, слушатели. Да, рада всех приветствовать.
Ну вот, насколько возможно такое в медицинской практике? Болезни схожие, но разные?
Ну да, болезни схожие, но разные, я бы сказала бы разные в самом начале. Потом, как правило, они текут достаточно похожие, присоединяется бактериальная инфекция, и там уже всегда есть какие-то варианты, но при всем при этом это очень, очень однотипная, ну если так можно сказать, история. И я немножечко совсем услышала конец вашего спича по поводу ложноотрицательных тестов. Знаете, они в большей степени ложноотрицательные не потому, что диагностика подводит, да, ПЦР это достаточно объективная история, здесь очень важен этап забора материала, как берут материалы из ротовой полости, из носовой, оказывается, очень разное.
А давайте уточним, да. Вот, потому что некоторый спор возник, например, что лучше, просто из ротовой полости брать или нужно совмещать и из ротовой, и из носовой полости в том числе? Это будет тогда частота теста повышена или что?
То есть больше вероятность попадания вот этого самого агента инфекционного в материал забора. То есть одного мазка из зева оказалось недостаточно. У забора из носа намного больше вероятности обнаружения этого инфектагента. Очень большая разница, 60% приблизительно и 20%. Поэтому мазок из зева оказался более эффективным в этом плане. И поэтому ложноотрицательные тесты зачастую связаны с тем, что просто недостаточное количество материала, не оттуда взят этот материал и так далее.
Зухра Шариповна, ну да. Вот этот момент, который я обозначил, я исключительно, что называется, видел вот это сообщение, зачитал. Здесь техническая, это, наверное, составляющая не так важна, как важен результат. А вот именно результат, о котором было потом заявлено, о возможном объединении лечений, вот это насколько вообще уместно, насколько это, знаете, даже не в медицинском, а в психологическом смысле уместно. Вот люди, которые получили сейчас диагноз коронавирус, это же паника. Люди, у которых пневмония, это по умолчанию как-то вроде... Ты понимаешь мозгом, что болезнь тоже страшная, опасная, но как-то посвободней. Вот в этом смысле, в психологическом объединении, это нормальный шаг. И опять же, если продолжать немножечко, может быть, и раньше тогда надо было провести такую процедуру уже?
Я, вы знаете, в истории вообще сослагательное наклонение, да, не очень. Поэтому надо было так делать или нет, сейчас сложно сказать. А, знаете, тут, наверное, на первый план должна выйти другая немножечко, другой фактор. Может, врачей не хватить, поэтому, когда в одном отделении трудятся, да, врачи и с коронавирусными больными, и с теми, у кого еще не подтвердили, а может быть и совершенно другая причина пневмонии, то больше вероятность того, что эти люди справятся. разделить вот так вот, и чтобы на всех хватило докторов, может быть, наступит ситуация, когда рук не хватит, банально. Понятно, что могут призвать всех, и ортопедов, и стоматологов, вот в том числе эндокринологов, как я, да, допустим, в прошлом анестезиолог-реаниматолог, но уже много лет я занимаюсь другой совершенно спецификой. И понятно, что мы тоже можем приступить к этой деятельности и достаточно, наверное, быстро втянуться, но это все равно не совсем то, да, не совсем, ну, тот уровень, наверное, по сравнению с врачами, которые этим занимаются постоянно. Нам вот проводили недавно, позавчера буквально, лекцию с доктором, который лечит пневмонии много-много лет, и, конечно, мы превратились в сплошные уши, и вопросов было миллион, потому что мы что-то помним, что-то вообще не знали, о чем-то даже не догадываемся, о чем надо спросить. Поэтому я вот считаю, что с позиции адекватного использования ресурсов это правильно. Люди, которые находятся в реанимации уже, да, мне кажется, психологический эффект здесь, ну, сильно вторичен, потому что им уже не очень до того. Многие из них вообще находятся в состоянии седации, то есть они не могут оценить ни этого уровня стресса и не сильно даже могут нервничать.
А вот смотрите, какой момент вы очень такой подняли, очевидный, правильный, на который нужно обращать внимание в первую очередь. Это отношение к врачам, которые борются с этой ситуацией. Насколько их может хватить, насколько их может хватить рук. Дело в том, что, опять же, пока что, вот слава богу, только по соцсетям, только по картинкам из интернета, видишь, вот эти вот две недели назад итальянские врачи вот выкладывали фотографии, когда вот от масок у них на лицах такие следы прямо характерно остаются, мол, вот 12 часов отработал смену, там 16 часов смену отработал. В этом смысле, получается, никак иначе-то не обойтись. То есть вот тот опыт, который есть, который был вот у других стран, он рано или поздно придет и к нам в страну. Я к тому, что вот опасаться, не опасаться, к этому никак не подготовиться, получается?
По большому счету, мне кажется, нет. Врачи-то, они по сути по своей всегда готовы. У них специфика такая. Те, кто пришли в медицину, и те, кто в ней остались, они как солдаты. Родина приказала, пошли работать. И во вторую очередь они думают о себе, хотя это не очень правильно, потому что если врач выходит из строя, то значит сразу большое количество пациентов уже не получит, ну, скажем, более адекватную помощь, потому что одно дело, ты смотришь 10 больных или ты смотришь 20 больных, да? И степень, ну, скажем так, как бы это какое слово-то правильное подобрать, сосредоточенности совершенно другая, и адекватность помощи тоже другая. Поэтому, ну вот, врачи, да, которые по 12, они могут и по 24 часа стоять, только эффективность этого труда будет совсем другая. Ну и сейчас очень много поднимается вопросов по тому, что когда врач с пациентами, да, вот в зоне, скажем так, заражения, он внимателен, бдителен и так далее. Когда он выходит, там, в ординаторскую пришло время, там, пересменки, он может отдохнуть, врачи начинают общаться друг с другом и точно так же могут друг друга заражать, потому что кто-то из них с высокой долей вероятности уже заражен. И вот здесь сейчас стали обращать внимание еще и на этот очень важный аспект, потому что 10% от заболевших – это именно врачи.
Зухра Шарыповна, еще такой момент хотели уточнить. У вас не будет ли перегрузки стационаров, если объединить систему лечения? Потому что, там, например, если уточнить этот технический момент, там количество коек, аппаратов, лекарств, да и, собственно говоря, всего остального.
Сложно сказать. Вот мы недавно обсуждали по поводу нашего стационара. Большое количество ИВЛ всем должно хватить, но мы же с вами точно никогда не можем предположить, какое количество людей будет поступать, да, в какой-то определенный момент. Пока у нас все достаточно благополучно и с высокой долей вероятности помогает вот это самое разобщение или самоизоляция. Но все равно мы же видим, что процесс идет. И будет ли хватать или нет, ну, это покажет только время. А то, что их объединяют, на мой взгляд, это очень разумно. Ну, к сожалению, как бы это ни казалось, может быть, и кому-то сложно, и даже, может быть, неправильно, на мой взгляд, это единственное разумное, что сейчас может быть.
А еще вот такой момент. Очень много говорят о том, когда может быть вспышка, не может быть вспышки, мы уже, может быть, уже какой-то пик проходим. У вас, по вашим наблюдениям, поясню, есть такое предположение, что сейчас вот люди разобщены, сидят по домам, и вроде бы своего рода такая стабилизация произошла. А когда народ начнет опять выходить на работу, не будет сидеть дома, как сейчас, вот в тот момент действительно может произойти вспышка. По вашим, может быть, анализам, прогнозам, что можно сказать? Когда можно ожидать или не ожидать вообще, в принципе?
Когда нас пытались, на нас экстраполировать ситуацию других стран, то вспышка должна была произойти на прошлой и вот на этой неделе. Но, как мы видим, такой яркой этой вспышки действительно нет. Вообще нет вспышки. Немножко есть рост, к сожалению, но он все равно очень не похож на все то, что происходило в других странах. Поэтому, на мой взгляд, опять же повторяюсь, вот это самое разобщение пока помогает. Если мы так продержимся еще какое-то время, количество зараженных начнет уменьшаться, и, собственно говоря, вторая волна может не случиться, но для этого нельзя вот так одномоментно все это снять и сказать: все, выходите, свободно гуляйте, жарьте шашлыки, ходите в кино. Это как-то все-таки должно быть немножко выдержано и постепенно.
То есть я правильно понял, что, в принципе, было бы неплохо еще недельку, как минимум, в таком режиме просуществовать?
Вы знаете, вот до конца апреля они же предположительно это время взяли не просто так. Вот как раз и предполагается, что за весь этот период времени начнется снижение, и таким образом мы пройдем эту ситуацию совсем, что называется, по касательной. Ну, если так можно выразиться. Количество умерших людей все равно, к сожалению, есть. И это каждая смерть – это трагедия. Но все-таки, если мы обойдемся меньшим количеством, это будет хорошо для всех.
А вот скажите, пожалуйста, чисто технически, с точки зрения, опять же, вот врачебной практики, вот подобное объединение лечения, объединение отношений, медицинской терапии, сейчас я в терминах запутаюсь позорно, к пациентам с коронавирусом, с пандемией, для врача это проще, это сложнее или ничего не поменяется вот именно в процессе отношения к больному, лечения?
Знаете, если бы были идеальные условия, и можно было бы однозначно сказать, что этот человек с коронавирусом, а этот человек, с банальной какой-нибудь бактериальной инфекцией, да, и вот если бы это можно было сделать, это было бы идеально. Идеальные были бы условия. Боюсь, что мы просто можем не справиться. А с учетом, что мы можем пропустить людей сложно отрицательными тестами и поместить их с обычными, да, какими-то больными, и таким образом все равно спровоцировать вот это вот инфицирование, то, еще раз говорю, они поступают вполне разумно.
Зухра Шариповна, в завершение, да. Технический, да. Опять же, вопрос. Вот смотрите, есть сообщение относительно того, что начали в России лечить переливанием крови переболевших. Я успел заглянуть в интернет, посмотрел в Китае из Китая подобные сообщения. И это только СМИ, это данные СМИ, может быть, там что-то где-то недопоняли. Такое начали делать еще с февраля, 13 февраля такая дата. Вот этот момент, эта практика, это настоящее, это реально, это работает? А если да, то почему, получается, 2 месяца тянуло?
Знаете, я не видела каких-то результатов достоверных, чтобы сказать, что да, эта практика, это уже рабочая практика, она эффективная. Поэтому пока это на уровне домыслов. Вот пока не получила информации, очень много читаю каждый божий день, и больше это проскакивает, действительно, вы правы, на уровне СМИ. Это было бы, наверное, разумно, да, потому что, о чем идет речь? Об иммунизации антителами, то есть человек переболел, у него выработался иммунитет, вот его антитела переливают, и таким образом человек уже не заболеет или перенесет заболевание, уже не заболеет. Вот, происходит ли это на самом деле? Пока слухи. Как только получу информацию, что да, действительно есть такая практика, и она эффективная, значит, скажу вам об этом из достоверных источников с подтверждением.
Будем ждать тогда. Зухра Шариповна, спасибо вам огромное за то,
спасибо
что
огромное.
Ответили на наши вопросы. Я напомню, на прямой связи со студией «Радио Спутник» была врач, кандидат медицинских наук, научный сотрудник факультета фундаментальной медицины отдела возраст ассоциированных заболеваний МГУ, автор телеграм-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова.